Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях протоиерей Андрей Битюков.
Здравствуйте.
Очень рад тебя видеть. Вот. Я думаю, что после нашей сегодняшней передачи будет резонанс от зрителей, потому что мы такую немножко другую открываем, другое пространство звуков, другую сферу. Мы зачастую касались только нашей русской культуры, традиционной, а сейчас мы расширим горизонты, потому что существует еще мировая культура, мы не чужды, все это переплетается, правильно же? Вот, и то, что пошло от корней, от народа, оно ценно. Я очень люблю слушать вот и зарубежную музыку, традиционную. И сегодня ты принес в нашу студию, что ты принес?
Я принес разные инструменты, но главный, конечно, из них это две волынки. Одну я держу в руках, а вторая стоит у нас здесь около стола. Первая волынка, это волынка немецкая, называется она «Хюмельхен». А волынка, которая у нас стоит около стола, это испанская волынка, называется она «Гайта» или «Гайта Галега». Вообще, надо сказать, что волынок великое множество, множество разных видов. Есть в том числе и русская волынка. И как-то уж так получается, что из глубины веков она к нам пришла. И, наверное, это самый распространенный инструмент в мире, который пришел из древности. Можно сказать, что, начиная от Ирландских островов и до Афганистана, она таким поясом проходит через весь мир, захватывает Европу и встречается в очень разных модификациях. Есть итальянская, есть немецкая, есть французская, грузинская, турецкая волынка, румынская. То есть, собственно, там, где паслись козы и где рос тростник, там появлялась волынка. Потому что изначально даже вот в румынском языке волынка так и называется – коза.
А можно так сказать, что волынка объединяет народы?
Безусловно.
Особенно
безусловно.
Простой народ, да?
Люд. Да, люд. Да. Там, где люди любят веселиться, танцевать, петь. Ведь зачастую появлялась песня, она становилась танцем и передавалась из уст в уста, и люди обменивались этими песнями и танцами.
А для меня это открытие. Я послушал передачу с вами, у меня открытие то, что песня, она была неразрывно связана с танцами. Это сейчас мы просто вот играем и слушаем. А раньше, как только звучала музыка, уже ноги у людей пускались в пляс, потому что люди трудились целый день, да? Им надо было какая-то отдушина, да? Разряд какая-то была.
Да, безусловно. Интересно, что песни и танцы, во-первых, были неразрывно связаны, они были очень разными. Например, есть такой уникальный сборник монастыря Монсеррат близ Барселоны, где хранится одна из святынь католического мира, так называемая Черная Пресвятая Дева. К ней идут паломники с глубины веков, до сих пор приходят. И для того, чтобы паломники могли во время между богослужениями проводить благочестиво, предписывалось исполнять определенные песни и даже танцевать танцы с особым благочестием. Они были очень, так сказать, двигательно неактивные, но такие очень сосредоточенные. И мелодии в основном посвящались Пресвятой Деве, Рождественской Звезде. И, если угодно, я одну из этих мелодий мог бы сейчас сыграть.
Ну, тем более мы находимся в поле таких событий духовных. Рождество оно уже прошло, но мы всегда находимся под звездой Христа.
Да, как раз,
росшегося.
Да, как раз эта мелодия так и называется «Stella Splendens», то есть «Звезда сияющая», которая имеет и текстовую составляющую, и танцевальную. Причем интересно, что даже танец был восстановлен, и сейчас его танцуют, и в Европе танцуют, и у нас коллективы, которые занимаются реконструкцией танцевального вот этого наследия европейского. Вот очень интересная, сосредоточенная, возвышенная мелодия.
Угу.
Thank you.
Очень, я представил своих прихожан, которые вышли из храма, и под звуки волынки, вместо того, чтобы там чесать языками, значит, кто чего, куда дети пошли, пришли, куда муж там на кухне что-то, зарплату не принес, принес. Они благочестиво бы танцевали, кланялись друг к другу. Это какое-то такое совершенно другое настроение, пространство. И в связи с этим еще один вопрос. Вы священник, да, Русской Православной Церкви. Как относятся вот люди, не знаю, священноначале, не знаю, ну, кто-то другие священники, как относятся к тому, что вы делаете? Вы испытываете какие-то трудности? Вот я иногда испытываю. Мне бывает, что и делают замечания, что, как, что такое вы священник, как вы можете играть на гитаре. Вот есть такие люди, такие они ортодоксы, такие вот прям... Вот. Но я говорю, а на гитаре я... Это моя молитва, это моя проповедь, это моя миссия. Меня так Господь благословил, я так объясняю. А вот у вас как вы справляетесь вот с этим?
Ну, мне кажется, что пастырь вообще должен быть человеком разносторонним. И он должен и своей жизнью, и своей проповедью, и своими интересами в народе Божьем пробуждать интерес к жизни, которая очень многогранна, очень красива. И важно, чтобы человек в своей жизни постарался себя реализовать. Реализовать те дары, те таланты, которые Господь в него вложил. Действительно, и из Священного Писания мы знаем, что хвалить Бога можно и в струнах, и органах. Это естественно, потому что творческое начало в человеке, данное Богом, оно выражается очень по-разному. И то, что человек испытывает тягу к творчеству, значит то, что Господь призывает его к этому. А в моей жизни музыка занимала очень много. С самого детства я помню, как мы еще с моим отцом пели песни под его гитару. Потом у нас в доме появилось пианино. Потом меня 5-летнего отдали в музыкальную школу, в которую я поступил без проблем. Закончил 8 классов отделения скрипки. Еще год отучился на гитаре. И когда я закончил струнное отделение, я понял, чего я на самом деле хочу. Была куплена первая блокфлейта. Я начал что-то подбирать, знакомиться с средневековой музыкой. Тогда ее было очень мало. Первые пластинки выходили на мелодии. И мне очень хотелось ее играть. Впоследствии я познакомился с Сергеем Михайловичем Шеком, директором школы старинной музыки, который сделал для меня первую волынку. Вот, кстати, вот волынка, которая у нас внизу находится, это его рук инструмент. И таким вот образом наши интересы продолжались, а потом появились дети. И оказалось, что с помощью музыки, с помощью вот этого святого действа, они тоже учатся верить. И учатся творить, и учатся реализовывать свои таланты. Мы начали делать рождественские вертепы в разных традициях, и в русской традиции, и в средневековой европейской традиции. И сейчас дети нам благодарны, наши взрослые дети, которые в этом участвовали. Спасибо вам за то, что вы дали нам почувствовать, как можно радоваться, радуя, как можно дарить человеку свои таланты, как можно сделать праздник полным, и как можно действительно прикоснуться к тайне того Рождества Христова, участвуя в этом действии. Ведь все это настолько для нас близко, и мы хотим, чтобы это было рядом. Поэтому как раз вот это погружение в Средневековье, в древность, оно позволяет нам почувствовать, как же верили наши предки. Как верили простые люди в Европе, которым, в общем-то, было не особо важно различные богословские коллизии. Они просто хотели в простоте сердца верить в Бога. И я не думаю, что искренность христианская какого-нибудь жителя Испании XIII века была бы меньше или хуже, чем религиозность нашего бывшего, там, нашего соотечественника где-нибудь в Суздале в ту же самую эпоху. Вот. И, конечно же, люди старались, вот как вот я сейчас играл, и как вы очень верно заметили, что атмосфера из храма выносится в мир. И вот эта сосредоточенность, молитвенность, она хотела человеком быть удержана в своем сердце. И поэтому возникали такие мелодии, такие танцы, такие песни. Поэтому, да, это ощущение, желание быть с Богом всегда, носить его в своем сердце, оно, естественно, для любого верующего человека. Поэтому я думаю, что все как раз очень созвучно. Единственное, что мы, конечно, не очень интересуемся этой эпохой, этой музыкальной историей. Вот, поэтому мы как раз и хотим донести до людей.
Да, ее. Вот какого-то я почувствовал свою ограниченность в этом. Поэтому мне очень это интересно. Я хочу в себя эту музыку впустить, побольше послушать. Я знал, что существуют и святые, которые играли, там, святой Патрик, допустим, да, покровитель. Он, даже многие считают покровителем музыки, многие музыканты. Вот. И что он играл тоже на инструментах и проповедовал песнями. Вот. А он почитается Русской Православной Церковью как святой.
И по поводу различных запретов, однажды нашу постановку увидели члены редакции нашего епархиального журнала «Вода живая». Им настолько это понравилось, что они захотели с нами познакомиться получше. И один из номеров «Воды живой» нашего журнала епархиального вышел как раз со мной на обложке с волынкой в средневековой одежде. А одежда эта, опять же, была сделана по миниатюрам вот этого сборника монастыря Монсеррат, о котором я говорил. Это черные одежды с красной окантовкой, тоже очень напоминающие подрясники. Мы их изготовили и как раз выступали, знакомили жителей Петергофа, потому что школа старинной музыки находится в Петергофе, и нас все время приглашают на День города обязательно участвовать и в мероприятиях, и пройти обязательно вот этим праздничным шествием по главной улице города. Вот. И люди, которые не знакомы с тем, что было в Европе в такое время, они как раз радуются, приходят, поражаются, что это есть, что это можно, что эти инструменты с причудливыми названиями, которые являются прадедушками современных фаготов, гобоев, кларнетов, они все у нас есть, и мы на них играем, и мелодии эти не умирают.
Отче, сыграй что-нибудь еще.
Да, я сейчас сыграю очень такую интересную мелодию. Мы знаем, что в средние века в Европе свирепствовали различные заразные заболевания. Но христианин к смерти относится немножко по-иному, чем человек, неверующий в воскресение. И поэтому люди средневековья считали, что смерть, которая берет за руку человека, чтобы увести его с собой, идет с ним некоим танцем. И вот человек, который умирает, и нередко, умирая, заражает другого человека, он протягивает ему руку, и создается такой хоровод. Поэтому мелодия, которую я сыграю, она называется «Тотентанц», то есть «Танец смерти».
Очень веселый достаточно танец смерти.
Да.
И мне что-то он напоминает русские тоже народные мелодии, которые на жалейках играли наши пастушки вот в свое время.
Ну, собственно говоря, очень похоже. Жалейка, вот она здесь у нас представлена, вот, вот жалейка. Куплена она мной в Румынии у самого замка графа Дракулы. Веселой компании венгров, музыкантов, которые и играют музыку народную, средневековую, и изготавливают инструменты. И, собственно говоря, жалейка является
частью,
на чем играет и волынщик, то есть это часть волынки, как раз на жалейке, у волынки называется он чантер, исполняется мелодия. Есть, опять же, тростниковый язычок, который, собственно, изготовляет. Да, поэтому, в общем, да, часть волынки становится, желейка становится частью волынки, какие-то, значит, она модернизируется, появляются новые специальные фоновые трубы, то есть процесс на месте не стоял, и всегда люди хотели сделать что-то большее, привнести что-то свое.
А сейчас вот, в каком виде вы существуете? У вас ансамбль? Или вот, говорю, что семья тоже? Дети уже разлетелись? Или...
Дети растут. У меня пятеро детей.
Пятеро.
И из них двое получили музыкальное образование. Но, собственно говоря, музыка интересуется все. Потому что дома звучит музыка, потому что дома инструменты находятся в доступе, всегда можно на чем-то играть. И очень радостно, что, например, одна из дочерей, которая не получила музыкальное образование, сама научилась играть на гитаре, на укулеле и пишет сама песни. То есть дело дедушки, моего папы, не умирает. Вот эти таланты передаются. Вот. И, к сожалению, сейчас у нас немножечко вот этот процесс создания постановок, наш музыкально-исторический театр семейный, он немножечко пока деятельность свою приостановил, но мы находимся в постоянном контакте со школой старинной музыки, потому что старшие дети, которые уже выросли, которые были самыми главными актерами, они уже сейчас занимаются своими делами. Ждем, когда двое младших подрастут, и мы их в этот процесс тоже включим. Мы не думали, что у нас что-то получится большое. Сначала это были семейные постановки. В общем, надо сказать, что мы доигрались до того, что нас пригласили сначала в Новгород на международный фестиваль, потом во Францию на фестиваль трубадуров и труверов, где мы показали им то, что было на Руси, как раз в Средневековье, показали им песню о Вещем Олеге, постановку такую интерактивную, включили ее в русскую свадьбу, и это для французов было совершенно необычно.
Да здорово. То, что вы несете еще русскую культуру не только вот здесь у нас, но и за рубежом.
Привезли им русские средневековые инструменты, и колесную лиру, и гудок, и желейки, вот такие, вот то, что тогда на Руси уже было.
Очень просто хотелось бы, знать, чтобы поэкспериментировать. Мне хотелось бы узнать, как волынка звучит с гитарой вместе.
Надо попробовать.
Ты можешь мне подыграть?
Конечно. Я ее только перестрою. Угу. Немножко в другой тон.
Долго перестраивается?
Волынщик должен все делать быстро.
Как в армии. Здорово, по-моему. Всегда по-моему, очень хорошо получилось.
Всегда приятно общаться с музыкантом и вербально, и с помощью музыки.
Когда... Вот, общение, да, это какое-то совсем другое пространство общения. Бывает с людьми, я думаю, что это очень не хватает. И мы перестали петь сейчас, перестали музицировать. Потому что раньше даже трапеза сопровождалась пением. Поели, попели, потом... в пляс пустились. Да. Немножко это так было в культуре все это. Сейчас этого нет.
Да, я помню, когда я оказался в Тверской области, в храме, в который ходил два раза в день автобус, и там была достаточно большая остановка по размеру. И в этом И вот на этой остановке сидели бабушки, которые ждали автобуса, ждать его надо было часа два. И все эти бабушки в белых платочках, причащенные, одухотворенные, светлые, чистенькие, сели на такую большую П-образную лавку. И вместо того, чтобы вот как раз говорить о земном, о бытовом, они стали петь. И это было что-то фантастическое. То есть, вот, опять же, то, о чем мы говорили, атмосфера храма, она в них осталась, и она в них трансформировалась в музыку, в пение. И это было так трогательно. Причем песни были все очень серьезного содержания, даже духовного содержания. Вот, и поэтому у нас тоже люди пытались хранить эту атмосферу. И надо сказать, что мы в моем приходе устраиваем в пост обязательно такую постную вечерку, исполняем там духовные стихи, которые, собственно говоря, создавались для этого же, для того, чтобы канты духовные под колесную лиру, либо под гусли. Вот таким образом человек узнает, как же вот благовестие Христово в человеке, в конкретном, оно трансформировалось в творчество. И это очень интересно наблюдать.
Это хорошо. Хорошо бы это на каждом приходе было. Или, а вы кого-то приглашаете? Можно какую-то передачу можно снять об этом? Или что-то? Мне кажется, это очень интересно.
Можно попробовать пригласить удивительного человека Владимира Николаевича Скунцева, казака. Он, правда, старообрядец, но человек, очень глубоко знавший и знающий казачий фольклор. Его очень душевно исполняющий. И он такой сам по себе очень человек светлый, радостный. И мы его приглашали в Андреевский собор, где я еще служу. Устраивали концерт великопостный как раз. И он под колесную лиру исполнял и казачьи песни, как раз сообразно с постом, и наследие казаков-некрасовцев, которые когда-то эмигрировали давно в Турцию. И там сохранили очень большой пласт фольклора казачьего. Вот. Так что можно будет, да, попробовать.
Вообще, я рад и счастлив, что существуют такие священники, вот, что и это можно, ну, практиковать на приходах. Мне кажется, что это будет служить только объединению прихожан. Такое, мне кажется, что для меня приход – это семья. Это расширение моей собственной семьи. Вот. И если бы так вот это способствовало бы, то, ну, насильно не ведешь такую практику, да? Указом. Вот, а, если бы священник был творческий, так можно было бы. Или кто-то, да, или кто-то при приходе.
В храме, где я являюсь настоятелем, который находится при институте детской гематологии, это очень маленький храмик, 17 квадратных метров всего, и стал вопрос с тем, что мы не можем воспользоваться услугами хора. Во-первых, он к нам не помещается, во-вторых, у нас нет на это средств. И я предложил прихожанам петь самостоятельно. Сначала стали отказываться, что мы не умеем, мы не слышим, у нас нет голосов, у нас нет слуха. Потом оказалось, что у одного музыкальная школа, у другого музыкальное училище. И постепенно...
А другие подтягиваются.
Да, за 10 лет у нас народным пением совершенно спокойно пропевается.
Лучше пригласите меня, пожалуйста, послушать. Я к этому тоже хочу стремиться. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. Вот. Сегодня мы встречались с протоиереем Андреем Битюковым. Вот, кроме того, что он служит Богу, он еще творческий человек и славит Бога своим искусством. Божьей всем помощи и до скорых встреч!